Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Сегодня пятница. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алексей Пичугин. Вас приветствую здесь, в студии Светлого Радио. И, как всегда, по пятницам представляю вам нашего гостя Владимира Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя Синодального информационного отдела Московского Патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Ну вот, с момента нашего с вами последнего общения неделю назад вот эта тема с блогером Русланом Соколовским, она, конечно, вышла на первые строчки.
А здесь, к сожалению.
Да, к сожалению. Здесь и Pussy Riot все вспомнили, с одной стороны, с другой стороны, это совсем не Pussy Riot. Но есть какая-то все-таки определенная тенденция или ее нет? Комментариев со стороны церкви было дано очень много, и они, в общем, не слышались такими прям кровожадными. Но, тем не менее, молодой человек с очень спорной биографией, с очень спорными взглядами находится за решеткой. Вот что вы думаете по этому поводу?
Знаете, ну, я думаю по этому поводу прежде всего то, что, как всегда, может быть, отсутствие информации или полноты информации в информационном обществе, точнее, в любом обществе, приводит к каким-то домыслам и неизбежным. А в информационном обществе эти домыслы мгновенно практически становятся достоянием очень больших групп людей и большого количества людей. И здесь тоже мы в эту ситуацию попали, потому что очень быстро с помощью одних заголовков, многих заголовков, да и только заголовков в целом ряде СМИ в первый день, когда эта тема попала в топ, как сейчас принято говорить, да, возникла такая в сознании, в представлении людей картина, что вот бедный несчастный мальчик зашел в церковь половить покемонов, его на 2 месяца арестовали, и ему грозит 5 лет. Вот здесь почти все имеет, ну, такое отдаленное отношение к действительности, потому что, начиная с того, что бедному мальчику 22 года, что...
Ну, в общем, возраст еще не слишком зрелый.
Ну, как сказать? Ну, конечно. Как же не слишком зрело? То есть, уже все 22, это, в общем, уже окончательно, это уже...
Как, ну, институт год как закончил обычно.
Да, 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 и тут уже, ну, уже, так сказать, все решения могут приниматься уже самостоятельно и должны, и так далее, и все права уже, всеми правами гражданскими человек обладает, и так далее. Вот, а это во-первых. Во-вторых, понятно, что не за то, что ловил покемонов, а за, в целом, за деятельность, в которой много чего было, и видеоролики, и издания, и прочее, но, повторяю, это все не, вот, не содержательная полнота информации, потому что я не видел этих изданий, которые он делает, не смотрел роликов, поэтому мне сложно говорить. Ну, и потом, не будучи юристом, я не могу говорить, там есть там состав или нет состава. Вот. Но, к сожалению, вот эта история сразу была подхвачена. Дальше ошибка журналистов, которые после призыва обращения мэра Ройзмана к местному екатеринбургскому митрополиту Кириллу написали, что речь идет о патриархе Кирилле.
Ну, там быстро исправили.
Нет, исправили не быстро, а уже просить после того, как мы вмешались, и кто-то исправил, кто-то продолжал ошибаться все равно, кто-то даже нам доказывал, что было обращение к патриарху, пока сам, в общем, Ройзман не сказал, что, конечно, речь шла о екатеринбургском митрополите. В топ-то, собственно, это вывело. Вот обращение мэра и вкупе с интерпретацией этого обращения как обращение к патриарху. Это вот чисто технологически для понимания наших уважаемых радиослушателей, но, ну, вот эти два факта вы вывели эту новость вот в первые строчки. Конечно, это не отменяет там реально существующие проблемы, да, что допустимо, недопустимо. А с точки зрения вот, собственно, такой, ну, если содержательно говорить, да, вот по сути того, что происходило, мне кажется, что, конечно, это вот, знаете, некий такой, ну, смещение в базовых представлениях разрешенного и неразрешенного. Да? Вот не мной сказано, что культура во многом есть система ограничений, система табу. Да? И вот собака может там гадить на улице, а человек не может, ну или не должен, по крайней мере. Да? Есть, существует в культуре, может быть, не так много табу, но они обязательно должны быть, иначе разрушается здание культурные, да, должны быть флажки, за которые человек не должен заходить. Или предполагается, что если заходит, то он вот как бы уже действует как разрушитель. И мне кажется, что вот проблема вот такого игрового поведения, да, в местах, где эта игра не предполагается. Это связано не только с храмами, да, это могут быть вот, где-то была информация, что, по-моему, какой-то американский музей Холокоста, да, запретил это ужасно, пресловутую ловлю покемонов, да, ну, просто потому, что вот есть приличествующие места, неприличествующие. Я приводил такой пример, что вот, ну, будет странно, да, по меньшей мере, и никто никогда не разрешит, если вы придете там в театр, да, и скажете, вы знаете, вы тут смотрите, а я тут в фойе поиграю в хоккей. Я же никому не мешаю, пусть они там себе...
Он же не во время службы пришел. В одной из американских, если не ошибаюсь, синагог было объявление поймавшему у нас покемона бутылка вина в подарок.
Да, ну хорошо, мы, допустим, пойдем... Давайте вы, когда в театре нет, значит, этого самого, да, спектакля, да, вы придете, все равно будете там играть в хоккей. Хотя понятно, что вот насчет бутылки вина, это где-то, говорят, и подарили в какой-то синагоге, причем не в американской. Здесь есть один маленький нюанс, на который тоже обращали внимание, но боюсь, что то, что называется вот уже в создавшейся картине, на эти нюансы не будут обращать внимания, хоть это и жаль. Синагога не является храмом для иудеев.
Но не, она не с точки зрения христиан. Она является определенным сакральным пространством, где происходит не богослужение. Да,
храм, мы знаем, да, в иудаизме, нет. Храм был один, храм разрушен, вот, и богослужение не совершается. Совершается это место собрания, это место встречи верующих, где читается Тора. Точно так же, как не является храмом, то есть местом, где совершается священнодействие, мечеть. Да, это тоже место, где собираются верующие и молятся. Они могут находиться, и могут молиться и на улице, и вообще в любом месте. Вот это будет такая же молитва. Вот. В этом смысле христианский храм, конечно, принципиально отличается, потому что там это действительно сакральное пространство, там находится престол, антиминс, там это место освящено. Вот, и так далее, и тому подобное. Вот. Но, конечно, вопрос остается, на что делать, там, как поступать, и кто-то может увидеть в этом миссионерский ход, да, вот тот пример, который вы привели, да, поймавшему покемон и так далее. Ну, вы знаете, у меня к этому такое неоднозначное отношение, потому что, конечно, миссионер может и должен, наверное, иногда действовать какими-то парадоксальными такими путями и способами. Вот. И когда Христос, говоря, обращаясь к ученикам, говорил, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков, понятно, что и, собственно, Евангелие нам говорит о совершенно разных ситуациях и, как бы мы сегодня сказали, нетривиальных ходах и спасителей и апостолов. Но, знаете, это как вот Христос никогда не совершал чудо ради чуда. Да, это всегда проявление либо любви, либо милосердия к человеку. Так и вот этот нетривиальный ход, он должен, мне кажется, ну, быть обусловлен каким-то глубинным смыслом. Да? Ну, честно говоря, вот поймавшему покемону бутылка вина, я здесь какого-то большого смысла не вижу. Это какой-то такой, это скорее маркетинг такой. Да?
Но тут, видите, бывает не только бутылка вина. Я лично своими глазами видел, да, как в одном из московских монастырей, где находится много, да, разных православных учреждений, да, в коридоре сотрудники этих учреждений, да, как только эти покемоны появились, да, я прихожу, они все их ловят. Ну, ага, там все, человека 3-4.
В каких, вы говорите, учреждениях?
Православных.
Ага.
Сотрудники.
Ну, видите, как интересно, да?
Внутри монастыря.
Видимо, мало загружены, да, как мало работы, наверное, у сотрудников. Но, с другой стороны, нет, понятно, как в любой там игре, да, ну, сейчас ловят покемонов, до этого там что-то другое ловили, завтра будут еще что-то третье ловить. Да, это вопрос, я тоже считаю, что это может быть и поводом поговорить с человеком и так далее. Но это потом вопрос внутренней культуры, может быть, в том числе и ловцов, хотя понятно, что вот если, ну, человек где-то там самой по себе в этой игре, конечно, нет ничего там греховного. Другое дело, что, ну, действия, которые ты совершаешь, оно должно приличествовать месту. Да?
Это безусловно.
И тут, мне кажется, все-таки я не преувеличиваю в том смысле, что здесь есть некое расшатывание такое, фундаментальных табу. Я даже, может быть, знаете, вот в такой полемически заострю. Вот сейчас ведь еще одной темой, она такая большая, болезненная, и в ней тоже очень много неясного. И, честно говоря, с вашего позволения, я бы, может быть, по сути, не хотел бы этой темы касаться. Это вот пресловутая 57-я школа московская.
Я как раз хотел, у меня были вопросы.
Я просто хотел сказать, что в чем я вижу здесь параллелизм. В расшатывании допустимого-недопустимого, да, что дискуссия вокруг 57-й школы вскрыла, это то, что начинают люди говорить, ну, а вы знаете, ну, а, собственно, а вот это вот как бы всегда было, а в Древней Греции, так и вообще эта часть, ну, мы же не в Древней Греции, да, и все-таки христианская культура, она фундаментально изменила какие-то вещи, да, и человек может не быть христианином, но он все равно живет в том пространстве, которое уже христианской культурой создано, а не только древнегреческой, и от чего-то мы отказались. И вот кто-то правильно написал, не помню, где-то ли в статье или в какой-то соцсети я видел, написал, что можно вести разговор вокруг там 57-й школы, любой другой школы, где вот, не дай бог, что-то такое произошло, но только должен быть какой-то исходный посыл. Он может быть только один, что учителя не могут спать со своими учениками. Вот если вокруг этого нет согласия, то дальше любой разговор, он не имеет смысла. Ну, действительно, потому что тогда это все, всю, так сказать, обесмысливает всю дискуссию, да, потому что кто-то говорит, ну, в принципе, не надо, но иногда можно, или там, а если это вот там по взаимному согласию и прочее. Поэтому мне кажется, что вот здесь вот самое, что крайне неприятное в этой истории с 57-й школой, в том, что есть конкретная ситуация, они так или иначе, видимо, разрешатся, да, то есть либо будет доказана вина, либо будет, люди будут оправданы.
Ну, я так понимаю, что виновника торжества уже и в стране нет, поэтому
сейчас... Там много всего, я повторяю, здесь вот, ну, я бы очень не хотел каких-то суждений выносить, не зная реальной ситуации, то, что я читал, не позволяет сделать вывод. Вот. Но что есть, это вот, понимаете, отсутствие жестко однозначной, к сожалению, да, она, это доминирует позиция, но она не единственная, да, что это невозможно. Это недопустимо, да? Точно так же здесь, мне кажется, ведь проблема в том, в случае с господином Соколовским, это не просто то, что он зашел, поиграл, да, это вот не то, что шел парень-геймер по улице, его завела игра, значит, в храм, он там что-то поймал и ушел. А это, естественно, такая сознательная провокация, снял его, значит, поймал, его сняли на видео, он... В этом видео много всего наговорил, судя по всему, как и в других. И вот все говорят, ну, а что, собственно, такого? Ну.
Тут вопрос еще заключается вот в чем. Как мне кажется, произойди это лет 7 назад, ну, по крайней мере, до истории с Пусси Райт, того же Соколовского, скорее всего, позвали в какое-нибудь популярное модное ток-шоу на одном из центральных каналов, куда бы позвали представителей церкви, известных священнослужителей, где, ну, пусть в формате ток-шоу, да, с привлечением разной аудитории, все это обсудили, и, возможно, это было бы гораздо, имело гораздо больший эффект, чем вот то, что происходит сейчас.
Знаете, сложно сказать. Здесь, я повторяю, это как вот почему я очень не хочу говорить про ситуацию с 57-й школой, ну, по сути, да, по тому, что там произошло или не произошло, потому что я не знаю. Да, здесь, повторяю, я убежденный сторонник того, что любое наказание, да, и любая мера, которая принимается, ну, допустим, мера пресечения, арест, да, она должна соответствовать проступку. Да, так учат родители воспитывать детей, так органы правопорядка должны относиться к правонарушителям и преступникам. Да, это, ну, это базовый, так сказать, принцип. Наказание должно быть соразмерно поступку. Значит, я не знаю... Вот, чем руководствовалось следствие и суд, простите, когда выбирал меру пресечения, вот арест на 2 месяца. Да, то есть понятно, что... То есть люди, с одной стороны, говорят, вот он никого там не убил, где, почему его, значит, арестовали, что он там может скрыться. Я не знаю, может быть, у следствия и суд обладал какой-то информацией, которая позволяла сделать вывод. Вот люди писали о том, что он там подавал прошение в посольстве, там чуть ли не готовился куда-то уехать. Да, может быть, вот сочли рискованным нахождение на свободе, хотя там есть домашний арест. Мне сложно сказать, я не хотел бы давать здесь оценку, потому что, повторяю, не обладаю полнотой информации. Более того, мне кажется, что и хотя были многие комментарии от правоохранительных органов, но они должны, наверное, понимая вот ситуацию, я бы так попросил бы коллег с пониманием отнестись к реакции общества и поэтому сделать так, чтобы эти комментарии были своевременные и убедительные. Мне кажется, это принципиально важно, чтобы комментарии органов правопорядка, да, были своевременные и убедительные, чтобы не было, по минимуму была почва для вот таких домыслов, интерпретаций и так далее. Потому что, скажем, линия защиты, да, я так понимаю, что выбрана защитниками Соколовского, она намного более известна журналистам, чем линия обвинения. И это вот тоже создает проблемы. Мы должны понимать, что мы живем вот в этих условиях информационного общества. И ваша позиция, я имею в виду вот тех, кто там обвиняет, она должна быть внятно озвучена и так далее. Что касается церкви, тут говорили, что речь идет не о том, что он играл, не о факте. И вот в этом это моя основная претензия к журналистам. И даже к тем заголовкам. Пусть даже там тексты, может быть, были более-менее адекватные, но заголовки, что за ловлю покемонов, там, это заголовки, не соответствующие действительности. Честный журналист так поступать не может. То есть это сознательное искажение реальности ради рейтинга.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, сегодня в программе «Светлый вечер». Еще пара вопросов буквально про этот случай. В одном из комментариев в СМИ один журналист рассуждал на тему того, что как раз высказывание митрополита Екатеринбургского Кирилла, который говорил, что он готов ходатайствовать за Соколовского, и вот тогда как раз акцент был сделан на слове «готов». Прозвучал вопрос, а почему же он не ходатайствует? Не надо быть готовым, надо быть...
Знаете, насколько я понимаю, то, что из того, что я видел, читал и общался с коллегами из Екатеринбургской митрополии, была готовность, во-первых, разобраться в деле, на мой взгляд, это правильно, да? И попытаться вот помочь и человеку, который в этой сложной ситуации оказался, войти с ним в какой-то контакт. Вот, например, я для себя выяснил в процессе вот погружения, к сожалению, в это неизбежного, в эту историю, что там видеоматериалы, которые делал Соколовский, он такого вот с жесткими такими неприятными комментариями, да, мягко говоря, они касались не только там православия, но, например, ислама. Да? Получается, что вот смотрите, с формальной точки зрения ситуация такая. Вот ограбили там вас и меня, а я говорю, а я беру преступника на поруки. А почему я не учитываю вашу позицию? А может быть, вы хотите, чтобы его, ну, вы против того, чтобы его кто-то взял на поруки? Он же не только меня ограбил, да? Поэтому здесь тоже очень важно понимать, что ситуация намного более сложная. Конечно, вот то, как было подано это первоначально, да, что вот мальчик играл, его посадили. Конечно, это подводит к тому, что да нет, ну зачем это сделали? Да, и, в общем-то, с этим легко согласиться. Но теперь важно людям, которые действительно хотят разобраться, понять, что ситуация все-таки иная. Какая она? Вот деталей каких-то до конца я лично не понимаю. Хотя мы пытаемся выяснить, и я знаю, что и митрополия там обозначила свою позицию и готовность, так сказать, к разговору. Но, понимаете, вот кто-то обвинял там митрополию в некой невнятности, но ведь вот Руслан Соколовский тоже как-то себя повел вначале, говорит, я, говорит, никого не хотел обидеть. Но очень странно, вот как и в том случае, который вы вспоминали несколько лет назад, это такие вот, знаете, бывают, как говорят, извинения хуже поступка, да? Ну, не хотел, так скажи, да, извинись. Там, понимаете, люди сейчас начинают какие-то ребята, которые не очень разобравшись, да, начинают что-то там, говорит, в поддержку, давайте мы тоже там пойдем в храм, так скажи, я не хотел никого бить, и там не надо подражать мне, да? Ведь он мог бы это сказать, наверное, да, но вот почему-то человек это не хочет говорить, хотя, повторяю, что это важно очень, никто не собирается в церкви, насколько я знаю, да, я не слышал там именно, по крайней мере, вот епархии или каких-то представителей церкви и голосов о том, что никто не собирается там призывать к какому-то жестокому наказанию или жесткому наказанию этого блогера и так далее. Но в ситуации надо разобраться, конечно. Ситуация крайне неприятная, и то, как она подана, это тоже действительно очень неприятно.
Ну, еще комментарии некоторых священнослужителей тоже вызывают удивление, когда один известный священник сказал о том, что, ну, я понимаю, что этот комментарий был дан как-то так, особо не раздумывая, надо его на кол посадить. И тут же от моих знакомых журналистов, верующих, подчеркиваю, верующих людей, посыпались комментарии один с другим, которые звучали примерно так. Батюшка, а вот, может быть, мы священников, как в 30-е годы, расстреливать хотим?
Вынужден сказать, что, с моей точки зрения, это крайне неудачный комментарий. Может быть, без понимания вот содержания дела и, к сожалению, без понимания возможных последствий, да.
Еще одна интересная тема. День трезвости у нас грядет. Это мероприятие, ну, если можно его так назвать, которое уже не первый год проводится, причем активное участие в этом принимает и Русская Православная Церковь, и даже определенный чин, специальный молебен был в свое время составлен, как мы на прошлой неделе обсуждали День экологии, да, и богослужение, которое к этому приурочено, так и День трезвости. Но вот почему именно церковь уделяет такое большое внимание? Тут пресс-конференция прошла с вашим участием сегодня, да. И по традиции в ней приняли участие совершенно разные люди, в том числе и священнослужители, которые выступают со своей позиции. Вот почему такое пристальное внимание?
Ну, вы знаете, мне кажется, что это, наверное, достаточно очевидно, но все-таки несколько слов скажу. Есть такая добродетель в христианстве, трезвение. Она, конечно, не тождественна трезвости, это не значит воздержание от алкоголя. Кстати сказать, вот, по крайней мере, православная традиция, равно как католическая, она не утверждает необходимость полного воздержания от алкоголя. Ну, мы сейчас не берем случаи людей зависимых, да, это другая история, но вот есть же некоторые религиозные группы, да, в том числе и в современном протестантизме, которые делают обязательно полное воздержание от алкоголя. В православной католической традиции этого нет. В целом, повторяю, если мы не берем случай зависимости, да, когда люди больны. Вот. Но вот категория трезвения, повторяю, хотя она не тождественна трезвости, она все-таки и означает нечто, ну, такое вот трезвенный взгляд на жизнь, да, то есть взгляд, связанный с правильным, вот с развлечением, так сказать, правильного и неправильного, добра и зла, но она, с другой стороны, включает в себя трезвение. Почему? Потому что когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения, он не может воспринимать, ну, это все, так сказать, знают, да, не может воспринимать адекватно реальность. У Довлатова есть замечательная фраза, не берусь ее сейчас точно воспроизвести, но, по-моему, в «Компромиссе», в «Заповеднике» он пишет, где он там его герой выпивает, он говорит, появилась обманчивая легкость, что-то в этом роде. Да, вот это очень точное замечание человека, который знает, о чем пишет. Да? То есть человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он воспринимает действительность неадекватно, говоря современным языком. А чтобы там люди какие-то, может быть, не считали о христианстве, христианство как раз-таки исходит из необходимости адекватного восприятия действительности. То есть только тогда ты можешь и правильным образом реагировать. Да, если нет у тебя вот этой базы, если ты неверно оцениваешь ситуацию, как ты можешь правильно себя в ней вести? Поэтому, конечно, христианство не может не приветствовать трезвость, я имею в виду, в данном случае, как воздержание от алкоголя, как вот некое физическое условие, без которого и такая добродетель, как трезвение, невозможно. Поэтому это очень серьезная такая часть вот такой аскезы вообще христианской. Вот. И поэтому церковь уделяет этому большое внимание и в целом, да, не говоря уже о том, что есть люди зависимые, есть люди, которым требуется помощь, и здесь это особая часть тоже служения церкви, о чем мы, собственно, и сегодня говорили, и там будем молиться вот в этот день.
Давайте продолжим буквально через минуту. Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. У нас в гостях я, Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».